Вечернюю программу «Радиославия» продолжает радиожурнал «Университет», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонио Мастере.
Мое время учебы меня занимает. На выходной семейная жизнь.
Мы должны были создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не было такой сессии ужасной. Тяжело мне все сдать.
Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
В Новгородской студии Любовь Лазина. Добрый вечер всем, кто слышит нас в эти минуты, и коротко о темах сегодняшнего выпуска. Неделю назад мы уже начали разговор о постдипломной подготовке медицинских кадров. Речь шла о том, что интернатуры по стране закрыли, число мест в ординатуры ограничили, зато все выпускники проходят первичную аккредитацию, после чего могут сразу идти работать в поликлинике. Так что с подготовкой хороших врачей узкой специализации далеко не все гладко. Впрочем, картина не радужная и в отношении научных работников. Сегодня продолжение разговора. В День учителя в Новгородском университете началась большая двухдневная конференция с международным участием о прошлом, настоящем и будущем педагогического образования. Большой поток информации, школьники в интернете, в классах, дети разных культур – все это реалии сегодняшнего дня. Продолжим мы сегодня знакомство с участниками другой конференции «Мусатовских чтений», посвященных профессору, большому знатоку русской поэзии XX века Владимиру Мусатову. Интересные филологи, литературоведы съехались на эти чтения. Будем узнавать, что они любопытного сюда привезли. И рубрика о русском языке все еще крутит сериал «Имя собственное», серия 20-я, топонимы культурного ландшафта. А там не только названия рек, озер и гор просматриваются, а и имена людей, вспомнить хотя бы Александрию, Константинополь и Ярославль, а большевики вообще это дело на поток поставили. Об этих и других событиях в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университет» из Великого Новгорода. В прошлом выпуске мы уже начали разговор о постдипломной подготовке медицинских кадров. Речь шла о том, что интернатуры по стране закрыли, число мест в ординатуры ограничили, зато все выпускники проходят первичную аккредитацию, после чего могут сразу идти работать в поликлинике. Так что с подготовкой хороших врачей узкой специализации далеко не все гладко. Впрочем, картина нерадужная в отношении научных работников. Разговор об аспирантуре с начальником управления аспирантуры и ординатуры Новгородского университета Николаем Максимюком продолжаем мы сегодня. Давайте перейдем к аспирантуре. В течение ряда последних лет, да, все-таки намечалось, опять же, такое уменьшение бюджетных мест в аспирантуру. В какой-то год произошел, по-моему, какой-то очень резкий спад, а потом они так потихонечку отщипывали по кусочку. Я не права?
Да, в течение 5 лет это было, так сказать, геометрической прогрессии, снижение контрольных цифр приема в аспирантуру. В этом году университету на 23 направления аспирантуры было выделено аж 6 бюджетных мест.
Всего 6? Я помню цифру прошлого года, может, 16? Нет, неправильно.
Да. В прошлом году было 10, позапрошлом было 16. Видите, вот так вот, на порядочек. А на следующий год уже идет увеличение, уже 8.
Пойдем в рост. Как же можно говорить тогда вообще о развитии всяческих технологий в стране научной мысли и прогресса? Мы так и будем катиться ко временам, я не знаю, кого, царя горох?
Нет, вы знаете, все зависит от позиции. Если бы мы с вами диктовали какие-то условия, мы можем с вами только принять это как должное или как недолжное, но этот факт имеет место быть. По моему мнению, вот сейчас когорта принимающих решения чиновников в министерстве и здравоохранения, и образования – это люди, которые прошли обучение не в России. В Оксфорде, может быть, в Сорбонне.
Ну, опыт-то хороший должен быть.
Да, хороший, но менталитет и психология другая, понимаете? Вот если бы они учились в российских вузах, они бы понимали, что этого делать не надо, что это немножечко какая-то другая плоскость, другие особенности. Но, по крайней мере, мы имеем то, что имеем. Ну и больше всего меня, может, об этом и не надо говорить, но когда мы получаем письма из Министерства образования с грамматическими ошибками, У меня нет слов.
У меня тоже. 6 бюджетных мест. Это на какие направления они были?
Одно целевое место. Все-таки оборонная промышленность у нас поддерживается. Было целевое место на направление военно-промышленного комплекса, радиотехника, радиоэлектроника. Это была клиническая медицина. В основном это технический профиль. Одно место на педагогическое направление, одно место на языкознание и литературоведение.
А на платную форму обучения вы могли принимать сколько угодно, да? И заочную аспирантуру в том числе?
На платную форму не лимитирован. В аспирантуру был прием, слава богу. Но, опять же, что произошло? После того, как в соответствии с новым законом об образовании аспирантура стала ступенькой высшего образования, она утратила свою значимость и привлекательность. Она стала просто, так выражаясь обывательским языком, непопулярной. И зачем мне идти в аспирантуру, сидеть за партой, если это ступенька высшего образования? Понимаете, аспиранту нужно проводить исследования на производстве, в экспериментальных условиях, проводить какие-то опыты, какие-то моменты, связанные с теми же инновациями, с теми же разработками. А он обязан выполнять учебный план и сидеть за партой. Поэтому произошло снижение приема и на платную форму обучения.
А сколько человек вы приняли на платную форму?
20 человек.
То есть прием этого года 26 человек?
Нет, 26 человек – это на очную форму обучения. Еще 14 человек мы приняли на заочную форму обучения. Но это зрелые люди, производственники в основном, которым нужно для роста и развития все-таки, несмотря ни на что, получить степень кандидата наук. А посредством аспирантуры этого добиться легче и все-таки выполнить этот индивидуальный учебный план аспиранта в части экзаменов кандидатского минимума, в части даже той же психолого-педагогической подготовки, так как мы ВУЗ, а программа называется «Программа подготовки научных и научно-педагогических кадров». То есть у нас предусмотрена и практика производственная, непосредственно связана с направлениями его деятельности, и практика педагогическая, где они осваивают и педагогику, и психологию высшей школы, и особенности формирования модулей учебных планов и так далее, и так далее.
Сколько стоит платное обучение?
Разные специальности по-разному. Цену каждый год устанавливает Министерство образования и науки. В среднем это 119 тысяч.
За год?
За год. Это годовая стоимость.
Помните, у вас проходили обучение аспиранты из Израиля. Вот что-то такое в этом году есть? Они еще продолжают обучаться? Они окончили аспирантуру?
Они продолжают обучаться. У них это третий год выпускной. Из них третья часть отсеялась ввиду того, что то ли требования были слишком высокие наших федеральных образовательных стандартов, то ли, может, какие-то другие причины. Ну, причины всякого бывают разные, но, по крайней мере, из 22 принятых осталось 17. Не треть, а меньше, 17 человек осталось, но они продолжают, и они в этом году, в учебном году, будут защищать выпускные квалификационные работы, проходить этот междисциплинарный экзамен, и в итоге получат дипломы. Что касается набора в этом году из других стран, были заявки у нас из Молдовы, из Алжира, но мы вынуждены были им отказать ввиду отсутствия кадров высшей квалификации по данному направлению.
В день учителя в Антонове начала работу двухдневная педагогическая конференция с международным участием. Проводил ее традиционный институт непрерывного педагогического образования и не только на базе университета, но и других площадках областного центра. Среди вопросов, которые обсудили ученые, преподаватели и студенты, как работать учителям в постоянно меняющемся информационном потоке, как не потерять диалог с учениками, которые большее время проводят в интернете, да к тому же, если они дети друг другой культуры, например. Подробности узнаем от нашего корреспондента Екатерины Валовой.
В 9-й конференции «Педагогическое образование. История. Современность. Перспективы» участвовали ученые и преподаватели из Санкт-Петербурга, Смоленска, Пскова, Калининграда, Белоруссии, Израиля, Молдавии и Чехии. Всего было прочитано около 60 докладов. В своем вступительном слове президент Новгородского университета Анатолий Гавриков поставил главный вопрос конференции. Как действовать преподавателям в современном, постоянно меняющемся информационном потоке?
Дети начинают общаться в своем пространстве, многие из них находятся в сетях. И вот если педагог не сумеет войти в эту атмосферу, не сумеет общаться в этих сетях, боюсь, что он потерпит поражение. А поражение, оно всегда оборачивается, так сказать, и недоверием, и, так сказать, сам человек разочаровывается и уходит, собственно, из сферы образования. Чтобы этого не произошло, нужно совершенно по-новому сегодня смотреть на вот эти происходящие события. Но, правда, есть, конечно, во всем этом и ограничения. Сегодня очень многие, особенно разработчики вот подобных подходов, цифровых систем, они полагают, что они всесильны, и сегодня, вот, заполняя виртуальные пространства, пространство дополненной реальности, чувствуют себя хозяином положения, но всегда остается главным тезис, что слово всегда было и остается сильнее цифры. Если говорить формально, или, может быть, так сказать, некая такая идиома. Но на самом деле это так. Слово – это универсальный инструмент, особенно слово, обращенное к человеку, и тогда устанавливается интеллектуальный контакт. Но у нас появляется соперник. Вот интеллектуальные системы сегодня уже часть вот этого диалога заменяют, замещают. И если человек поддается вот на, так сказать, это влияние, он остается подчиненным. И вот чтобы этого не происходило, и чтобы мы с вами всегда оставались все-таки на высоте положения и процессами управляли, вот надо забегать вперед и стремиться, конечно, не просто владеть этими системами, а всегда выводить проблему на уровень размышлений. И тогда человек начинает вырабатывать собственную позицию и в какой-то степени иммунитет против вот такого негативного воздействия вот этого искусственного окружения. Это уже проблемы сегодняшнего дня. И думаю, что об этом надо очень хорошо не просто знать, а использовать в своей жизни.
В свою очередь, руководитель областного департамента образования и молодежной политики Александр Ширин добавил, сегодня перед учителем стоит задача найти возможность использовать новые средства, не потеряв непосредственного взаимодействия учителя и ученика.
Сегодня меняющийся мир ставит задачи перед педагогами. Другие задачи. Мы всегда говорили слово учителя и все предложения наших коллег перейти к формам новым, дистанционным формам обучения, заменить где-то, может быть, насовсем заменить процесс взаимодействия учителя и ученика новыми формами. Для большинства педагогов это очень серьезный вопрос, с которым, как правило, внутреннее несогласие заставляет все-таки понимать и учитывать это новое веяние, новые требования, новые формы, новые возможности. И действительно сегодня перед учителем стоит задача найти возможность использования новых средств, не потеряв того самого непосредственного взаимодействия учителя и ученика. Это очень важно. Заменить учителя никакая электронная система не может. Но учитель может использовать электронные системы для того, чтобы действительно говорить с детьми на их языке. Всегда возникал вопрос выбора или опуститься до уровня, или поднять до другого уровня ученика. Сделать шаг навстречу ученику надо, но и одновременно поднять ученика тоже надо. Поэтому искусство педагога в этом и должно состоять, чтобы найти вот то равенство, которое позволит сегодня сказать, все-таки мы знаем новые технологии, используем, но мы ни в коем случае не уходим от классического варианта общения учителя и педагога.
Добавим, что на площадках учебных заведений Великого Новгорода работали 9 секций, на которых рассмотрели управленческую деятельность современного педагога, актуальные проблемы профессионального образования в области физической культуры и спорта, особые образовательные потребности лиц с умственной отсталостью и многие другие.
Продолжаем выпуск радиожурнала «Университет». университет в одном из выпусков мы уже рассказывали о шестых мусатовских чтениях, которые недавно проходили в Новгородском университете. Они носят имя и посвящены Владимиру Мусатову, известному филологу, профессору, знатоку русской поэзии XX века. Литературоведы, которые приезжают на эти чтения, занимаются исследованием художественных традиций в русской литературе XX-XXI веков. Как и обещали, продолжаем знакомить вас с нынешними участниками. Сегодняшняя наша собеседница Лариса Ляпина из Педагогического университета имени Герцена в Санкт-Петербурге.
Первый ли раз вы участвуете в мусатовских чтениях?
Вы знаете, как это неудивительно, первый раз. Хотя я, конечно, про них знаю. Я всю жизнь про них знала, всю жизнь собиралась сюда приехать. Но дело в том, что я не двадцативечник. Я занималась XIX веком, и как-то у меня был порог, что вот сюда ехать все-таки надо быть профессионалом. Ну, а теперь я уже немножко подросла, и мне все-таки захотелось сюда приехать и самой.
А Владимира Васильевича вы не знали?
Знала. Он в нашем Герценовском был в аспирантуре, дружил с моей большой подругой Евгенией Михайловной Табариской. Женя сюда приезжала регулярно и работала даже здесь. Вот поэтому через нее я все это прекрасно представляю и в высшей степени всегда восхищалась тем, как живет Новгород.
Ну, теперь скажите, с 19 ли веком вы приехали сюда или все-таки 20-й привезли?
Знаете, что-то? Меня выручило то, что тема конференции – традиция. И традиция, которая вот меня занимает, с которой я приехала, она зародилась в XIX веке, она там определилась, получилась, поэтому о ней приходится говорить, и я этим занималась, то когда я увидела, что она прорастает в 20-й, в 21-й, ну, поняла, что тогда можно.
Как называется тема вашего доклада?
«Прощание с Петербургом в лирике». Вот вы знаете, если покопаться в текстах, да даже просто ткнуть в компьютер на «Прощание с Петербургом», там вывалится много-много-много названий, текстов, стихотворений, музыкальных произведений. То есть это тиражируемое сейчас.
Даже кинофильм о Штраусе, я помню, назывался.
Совершенно
так.
Верно. Так назывался кинофильм о Штраусе. А до того у Штрауса был вальс «Прощание с Петербургом», и до того тоже что-то было. А вот сейчас это тиражировано уже и в масса знаний, всюду-всюду. То есть это некая вот такая, ну, не знаю, универсалия, с которой каждый поступает, как ему нужно. Но там есть свои преемственности, свои линии, поэтому, поэтому мне показалось, что это интересно.
Скажите, что же все-таки литература 20-го и даже 21-го века взяла из 19-го, из основных традиций?
Знаете, вот в моей теме поразительным образом все особенности, которые намечались в 19 веке, и даже потом ушли, отодвинулись. Например, в эмигрантской поэзии нету буквального «прощай». Они не хотели прощаться, они мечтали вернуться. Но через их голову 20 век вернулось. «Прощай» и не только у тех, кто эмигрирует, но и тех, кто остается и не узнает своего города.
Знаете, я не могу еще не спросить. Вот что. Одной из главных любовей, скажем так, Владимира Васильевича Мусатова была поэзия Серебряного века. У вас есть любимые строчки из этой поэзии?
Ой, вы знаете, я ее тоже очень люблю, когда-то занималась, ну и до сих пор Бальмонтом. Но что касается вот этой темы, то, честно говоря, прекрасный большой сборник эмигрантской поэзии о Петербурге, который Тименчик и Хасан составили, это безумное чтение, которое до сих пор не могу, не скажу без слез, я не плачу над ней, но оно меня каждый раз принимает до костей, как они любили Петербург и как они с ним расставались, уже вот расставшись. Так что вот эта книжка моя просто любимая из вот этого.
А сейчас время и место нашей постоянной рубрики о русском языке и слово ее ведущей, профессору Новгородского университета Татьяне Шмелевой.
Добрый вечер, дорогие новгородцы. Продолжается наш лингвистический сериал «Имя собственное», серия 20. Топонимы. Мы продолжаем говорить о топонимах, да? И уже начали говорить о топонимах культурного ландшафта. В прошлый раз мы говорили о таких топонимах, которые часто повторяют или отражают природный ландшафт и отсылают нас к таким объектам, как реки, горы, моря. И также мы рассуждали о том, как русская ономастика, с помощью каких суффиксов, приставок это делает. А теперь мы поговорим о таких топонимах, которые отсылают нас к людям, ну, к именам людей. Традиции такого именования были еще в античном мире заложены. Недаром Александр Македонский несколько городов называл Александрия. Да? Вот, значит, Византия, да, император, который назвал столицу своим именем Константинополь. Константин и Поль – это по-гречески город. Я так предполагаю, что славянам такая модель была еще чужда, вот с конкретным именем, и поэтому они именовали этот город Царьград. Это хорошо мы знаем, и даже сейчас у нас есть такой телевизионный канал. Отметим, что и сама эта модель все-таки у нас была довольно распространенная, да? Вот поль от греческого полис. И таких у нас было много топонимов. Даже есть такой, я его уже называла, Борис Унбегаун, который сделал книгу про русские фамилии. Вот у него еще есть такая работа «Имена русских городов в греческий мир». Интересно. И города русские, а ну как бы немножко говорят о греческом мире. Она была опубликована на французском языке еще в 1936 году. Ну и современные города нам показывают. Смотрите, Ставрополь. Кстати, полис – это город, а Ставр, когда-то я говорила об этом, это крест. Это город креста, так сказать. Симферополь, да, Севастополь. Ну, есть такие города и сегодня. Это греческий мир, да. Ну, русская традиция давать городам человеческое имя начинается с Ярослава Мудрого, который в 1010 году основал на Волге город и назвал его «Во имя свое». Ярославль. Слово «Ярославль» по грамматике своей – это притяжательное прилагательное. Отвечает на вопрос «Чей?» Ярославль – город. А потом уже забыли про это, и это мы стали воспринимать как существительное и его склонять в Ярославле, уже не упоминая города. Внук Ярослава поддержал эту традицию. Владимир Мономах, он основал город Владимир и тоже назвал его во имя свое, как тогда писали, Владимир. Он вообще-то Владимир город, если прилагательное, но потом забыли про эту краткость, и он стал омонимичным к самому имени. Ну, нельзя сказать, что эта традиция очень долго развивалась, ее сменила или как бы, в общем, вторая, которая тоже связана с Ярославом. Через 20 лет после Ярославля, уже будучи новгородским князем, в 1030 году Ярослав отправляется в Чудскую землю, по-нынешнему сказать, в Эстонию, и там закладывает город, которому дает имя Юрьев. А Юрий – это его крестильное имя, Георгий. Он был крещен как Георгий. Это совершенно другая традиция. От имени личного и языческого, напомню, да, к имени своего святого. Это вот какой-то путь, который прошел Ярослав, и это действительно стало большой традицией. Да? Этот Юрьев не всегда был Юрьевым. Потом он стал немецким городом Дерптом, потом снова Юрьевым, а потом Тарту. Это город Тарту, да? Но традиция есть традиция. Ну и также назван у нас, кстати, Юрьев монастырь. Он тоже назван в честь святого Георгия. Примерно так же назван и Петербург. В честь собственного святого Петр I основал город и назвал его в честь собственного святого Петербург. Или, как он назывался, Петроград и Ленинград, и снова Петербург. Ну вот по именам святых это вот такая особая традиция, которой названы сотни городов и деревень. Но в деревнях дело было иначе. Обычно на новое место приходили люди, особенно так на севере, да, строили часовню или закладывали церковь. Церковь освящалась во имя святого, и вот это имя становилось названием деревни, да, и потом города, если она вырастала. Поэтому у нас много всяких таких населенных пунктов с названием Георгиевск, Георгиевка, Павловка, да? Петропавловск, Петропавловск, Петропавловка, Никольск, Никольская. Можно увидеть православие на карте нашей страны. Тут замечу, что Петропавловск на Камчатке, он назван по названиям двух кораблей командора Беринга, который в 1740 году, значит, пришел туда, и как бы это было основанием города. Это были два корабля – Святого Петра и Святого Павла. Но корабли-то названы тоже в честь святых, поэтому через корабли, но все-таки это святые Петр и Павел. Церковь могла быть освящена и во имя праздника, а не только святого персонально, да? И поэтому у нас масса христианских названий, вот таких – Архангельск, Благовещенск, значит, Воскресенск – это все, соответственно, праздники, да? Иваново-Вознесенск. Спасск, Троицкое, ну, еще есть там Троицкое Озерное, да, Покровки все, да, Успенки, Успенское, Успеновки. Это все такие деревни, которые названы в честь церквей, которые посвящались по празднику. Ну, конечно, эти топонимы изучали наши ученые. Вот, например, Михаил Викторович Горбаневский, он прям посчитал, пересчитался и убеждает нас, что эта традиция в России укрепляется и становится массовой со второй половины XIV века. И он так посчитал, что в Московской губернии дореволюционной было примерно 10-12%. То есть каждая десятая деревня, она называлась, вот так сказать, по-православному. И в современной Московской области 7% таких названий, да, вот всяких Троицков и прочее. Ну, а по другим областям есть и больше. Надо сказать, что это не только наш собственный православный принцип. Если мы откроем карту мира, то мы тоже найдем эти бесчисленные христианские названия с первой частью «сан», «санта». Это означает «святой» как раз, да? Вот там, значит, «Сан-Паула», «Санта-Барбара», такая любимая нами, да? «Сан-Франциско». Есть еще и тоже они такие христианские. «Лос-Анджелес». Что такое «Лос-Анджелес»? Это означает «ангелы». «Лос» – это такой испанский артикль, означающий множественное число, да? А в Чили есть «Лос-Анджелес», что означает то же самое, просто «ангелы», город, который носит. Ну и также, кстати, это не только в православии, то есть не только в христианстве, но и в мусульманстве. Вообще почти, ну вот, например, Исламабад, столица Пакистана, да? Это тут не надо много знать, чтобы ответить, что это мусульманский город, исламский город, да? Ну вот это Абад. Это вторая часть, которая примерно как и наш град, да, это, и часто мы их находим, и Ашхабад, и Кировабад, там, и, значит, Хайдарабад в Индии. В общем, это тоже известно. Значит, как бы вера человека, она обязательно в целом на его культурном пространстве сказывается. Но вернемся к именам именно людей. И вот тут мы увидим, что человеческие собственные имена без отношения к святому, они тоже появляются в качестве названия. В нашем есть тысячи таких топонимов, которые доносят нам сведения о каких-то неизвестных нам людях. Как же это происходит? Ну, в общем, значит, например, такой известный ученый Суперанская, она изучила, например, данные вот о таких селениях. Например, о селении записано в документах Борису Кузьмичу Крюку, да, принадлежит, называется Крюково. Прямо в документе сказано. И все. Уже мы понимаем, что Крюково принадлежало Крюку. И не отсылает нас к предмету Крюк, а именно к прозвищу человека. Ивану Владимировичу Подушки. Тогда же принадлежало в 15 веке, называлось Подушкино. Да? И эти не просто имена, которые мы легко узнаем, потому что прозвища, да, вот эти, из которых выросли фамилии, может быть, его потомки были Подушкины, а он Иван Владимирович Подушка. Вот, значит, ему принадлежало село, пожалуйста. А предку Пушкина, да, Григорию Александровичу Пушке Морхину, вот так вот, да, ему принадлежало село Пушкино. Нетрудно догадаться. Значит, все вот такие имена называются владельческие. То есть мы знаем, что это, как, например, наши Витославлицы. Это тоже принадлежали некому Витославу, да? Все эти имена, они притяжательные, прилагательные, мы их легко понимаем. Приведу вам только несколько примеров. Ими занимается такими вот, на нашей новгородской почве, такими именами, изучениями занимается мой коллега Валерий Леонидович Васильев, доктор наук филологических. У него есть книги, которыми он меня иногда одаривает, когда они выходят. И я туда при случае смотрю. Вот, например, читаю. Вот такая есть в Шимском районе деревня Менюша. Непонятно вообще, что она означает. Но разыскание Валерия Леонидовича приводит к тому, что он находит... Вообще он узнает, что слово «менюша» – это, вообще-то говоря, так называется рыба. Она называется «мень». По разным диалектам. «Менёк», «ментус», «менюх», «ментюг». Она переходит, это что-то вроде такая налима, да, из этой серии. Конечно, мы можем не звать эту рыбу. Но вот, значит, есть в словаре, есть такой словарь, и они находят там Менюк Гаврилов, целовальник, да. Или, значит, ну и он утверждает, что среди новгородцев есть фамилия Менюховы. ну, я не знаю, как Ременюховы, как они вообще ударение ставят, может быть, и так, и так. И все это подтверждает, что деревня Менюша сохраняет имя своего владельца Менюха. Менюх, Менюша. Чья это деревня? Менюша. Вот такая. Или, например, такой еще не новгородский пример, широко известный, значит, Сергий Радонежский, наш святой Сергий Радонежский. Он, его жизнь проходила в сельце Радонеж. Ну, очень быстро, мгновенно мы воспримем, что это владельческое имя, и что им владел Радонег. Радонег, а село его Радонеж. Да? И, кстати, это имя Радонег доносит нам берестяные грамоты, там дважды встречается, такое имя, значит, было. Ну, вот это такие владельческие, как бы ничего там, если мы скажем, что это, значит, папина газета, не бери ее, это то же самое, в общем. И вот так же село. Совершенно другой тип названий – это в память. Такие не владельческие, а мемориальные имена. Они нам известны еще с 17 века. Так, например, у нас, значит, городу дают имя его основателя. В память о человеке, который... Значит, так у нас назван город Хабаровск. Он назван в память о землепроходце Ерофее Павловиче Хабарове, который осваивал вот Дальний Восток в середине 17 века. Правда, имя это официально присвоили уже в середине 19 века. И вот в память об этом человеке названа еще и железнодорожная станция. Это такое уникальное имя, вот такая станция, которая называется Ерофей Павлович. Да, и она остается вообще как бы в единственном числе. Ну, а уже вот эти памятные имена... мемориальные, как я их называю, да, поставила на поток советская власть. Вот они уже пошли массой. При этом уже не было вот, что в память об участии вот в этом месте. Это все отменилось. Мы все должны были помнить одних и тех же лиц. И вот смотрите, за 20 лет каких-то небольших, ну, к 40-му году, то есть сколько советская власть, чуть больше 20 лет, да, существовало, уже у нас было 24 крупных города, крупных, значит, которые носили имена Ленина, Сталина, Ворошилова, Калинина, Кирова, Куйбышева, Молотова, Орджоникидзе, Свердлова, Фрунзе, ну, а также таких близких людей к власти, как Горького и Чкалова. В общем, сколько за это время было названо колхозов, деревень, поселков, это вообще уже даже не представляется возможным перечитать. Это тысячи, просто тысячи. После войны было подсчитано, уже после войны, в 56-м году, значит, подсчитали, что у нас было 23 населенных пункта с именем Кирова, 16 с именем Ленина, причем вы понимаете, там у нас же Ленинск, Ульяновск, Ильичевск. То есть все вообще возможные были, вот только что Владимир не назвали, все-таки это уже было как-то занято, да, а его отчество и вообще отчество очень любили Ленина, да, вот эти «Заветы Ильича», колхоз «Заветы Ильича», и даже фильм Шпаликова, про который я в прошлый раз назывался «Застава Ильича». Так вот, значит, это Ильич, да, и его псевдоним, так сказать, революционный. Но я думаю, деревни – это просто... Вот, значит, есть такой словарь, специально об этом Поспелова Геннадия Михайловича, который подсчитал, что, значит, в общем, если считать деревни, то эта цифра может увеличиться в 20 раз. Столько у нас было таких. Но вот когда я перечисляю это имена, то вы, наверное, уже думаете, сразу понимаете, что сейчас этих имен нет. Уже нет Молотова, есть Пермь. Вот Киров еще остается, но все знают, что это Вятка. Да, нет Куйбышева, уже есть Самара. Да, нет Орджоникидзе. Нет Свердлова, есть Екатеринбург. Нет Фрунзе, там уже Бишкек. Это все уже без нас. Но это правда, да. Конечно, и об этом мы поговорим специально в следующих сериях. Спасибо.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня, 9 октября, за режиссерским пультом были Наталья Зубова, Николай Львовский и Юрий Иванчусан. В студии Любовь Лазина. Всего вам доброго.